истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. И здесь мы вместе, наконец-то, с Натальей Ивановной Басовской. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А прежде чем мы пойдем и разыграем несколько книг, конечно, ибо сегодня мы говорим о мифологическом, который на самом деле не мифологический персонаж, я, как иногда Наталья Ивановна делает объявление, сделаю объявление и я. Во-первых, у нас на сайте идет голосование по историческим российским персонажам. Вы можете голосовать. 7-й номер журнала «Дилетант» будет посвящен тому, что вы выбрали и кому вы выбрали. Там очень интересная драка за первые 5 мест. И второе, в понедельник в 20:00 в Гоголь-центре мы представим вам новый номер журнала «Дилетант», посвященный 400-летию восшествия на престол династии Романовых. Ну, естественно, как всегда, по-дилетантски мы его вам представим. Но история заключается в том, чтобы попасть в Гоголь-центр, нужно предварительно зарегистрироваться, чтобы знать, какой зал нужен. Поэтому зайдите на сайт «Эхо Москвы» или Гоголь-центр, зарегистрируйтесь, и мы с Виталием Дымарским представим вам новый номер. Вы первые, кто увидите новый номер, сможете его купить. Вот и все. Теперь, что касается нашего сегодняшнего героя, я разыгрываю 9 лотов по 3 книги. Первые 3 по 3, остальные по 2. Значит, Брэм Стокер «Дракула», Москва, издательство «Эксмо». Крис Хамфрис «Дракула. Последняя исповедь», издательство «Домино». «Эксмо», оно же «Домино». Плюс 3 первых победителя получат альманах «Дилетант 2012». Отвечать надо на телефон плюс 7-985-970-45-45 с помощью СМС. Или же через интернет, или через Твиттер аккаунт вызван. Не забывайте оставлять свой номер телефона. Вопрос очень простой. Литературно. Для борьбы с разной нежитью в Великобритании была создана таинственная организация, названная по имени ее основателя, голландского профессора. Назовите его имя. Про это сняты фильмы, про это нарисованы комиксы. Написаны романы. И, кстати, в романе Брэма Стокера «Дракула» он и присутствует, этот герой. Кто этот герой? Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, ну, первый главный вопрос, который задают нам слушатели, и это было видно по вопросам в интернете, он мифологический герой, Дракула? Что это вы всегда про исторических, а тут взяли какого-то Ахиллеса?
Ничего наоборот. Подобного. Совершенно он не мифологический. С ним произошла поразительная история. Абсолютно реальный исторический персонаж был мифологизирован еще при жизни, слегка дали ему фантастических черт, придали. А потом этот самый роман, который просто победил в этом романе, благодаря этому роману и началу мифологизации при его жизни, мифологический образ затмил и победил реального. Вот это кажется малореальным. Но чтобы понять это, вот я прежде всего посоветую в литературе то, что сегодня разыгрывается, очень интересно. Литература о Дракуле огромна. Но то, что сегодня разыгрывается, основано на его мифологическом образе. Есть прекрасная книжка, на мой взгляд, прекрасная. Татьяна Михайлова и Михаил Одесский. Это Михаил Павлович Одесский, один из ведущих профессоров, наших лучших профессоров РГГУ. Книга называется «Граф Дракула. Опыт описания. Москва, 2009 год». В сущности, они объясняют там, почему и как мифологизирован, а в небольшом предисловии, по объему в небольшом, очень точно переданы детали его реальной биографии. Сегодня мы это сделаем подробнее, полагаю, что не в один раз, а в два. В библиографии к этой книге еще 9 трудов Михаила Павловича Одесского специально на тему литературного образа Дракулы. Очень интересные труды, очень советую. А мы займемся сегодня абсолютно реальным Дракулой. Реального Дракулы.
Это фамилия?
Нет, это прозвище.
Это прозвище.
Реально, это господарь Валахии, как в объявлении сказано. Господарь — это правитель, государь, царь, как хотите называйте, так назывался в Валахии. Румынии. Это древняя Румыния. Господарь Валахии Влад III, получивший прозвище Дракула. Дракула означает «сын дракона».
Дракончик.
Получается, да, что отец у него дракон. Это я объясню. Совершенно реальная историческая фигура эпохи сложной, тяжелой, трагичной. эпохи отчаянной борьбы народов Центральной Европы, которые мы знаем плохо, история их
вообще
совершенно вскользь упоминается даже в вузовских учебниках. Валахия, Румыния, Молдова, княжество Молдова, будущее Молдавия, Венгрия, бесконечно меняющие свои границы и состав, какой-то вроде бы такой расплывающийся ком в самом центре Европы. И в сущности, вот в эту эпоху, а это 15 век, годы жизни Влада III, 1431-1476, середина, вторая половина 15 века, трижды он оказывался на престоле, а значит, был и свергаем. Дважды был свергнут, третий раз погиб. Но трижды был на престоле.
Погиб ли?
Убили, что уж убили, да.
Осиновый кол. Нет, я про это.
Нет.
Про вечность.
При его жизни даже еще вот этот дракулизм был не очень.
А, вот так.
Он назывался при жизни, его назвали, было произведение анонимное, об одном великом или страшном там где-то изверге. А, великий изверг.
Великий
изверг. О его жестокости.
Но мало ли было изверга в 15 веке.
А в кровопийцу его превратил все-таки Стокер.
Стокер, да. Которого мы разыгрываем сегодня.
Да, а жестоких вещей было много.
Особенно вот этот.
Век был жесток.
С юга,
если учесть,
севера.
Что он борец с турецким продвижением в центр.
То есть он герой национальной освободительной борьбы? Извините.
Безусловно. Но он провел 4 года своей жизни у турок заложником. Итак, это сложнейшая фигура, мифологизированная потом в литературе, в кино, великий изверг. Тем не менее, это один из руководителей сопротивления движению Османской империи в центр Европы. Ему пришлось пытаться противостоять, так же, как и Янушу Хуньяди, венгерскому полководцу, о котором мы говорили. Но жизнь сложилась так, что они были врагами, личными врагами, и это беда для Центральной Европы. И все-таки он, организатор сопротивления в Трансильвании, это Северная Румыния, охрана границ севера, он участник одного из очень ярких ночное нападение на войско Мехмеда II. В общем, он борец с Мехмедом II, тем самым, который в 1453 году завоевал Константинополь. И вот этот Влад, валашский воевода, Валахия не великое княжество, не великое государство, но уже государство, он оказался вот в такой роли в итоге в истории, и мифологический образ взял верх над реальным. Итак, Валахия, южная часть Румынии, между Карпатскими горами и рекой Дунаем. Город Бухарест именно здесь.
Угу.
Бухарест основал Влад.
Вот наш.
Лично наш. Лично наш
вот
Влад III,
да,
основал, по-моему, в 1459 году как крепость по защите вот границы обороны Южной Румынии.
Я правильно помню, что там где-то памятник ему стоит, или я что-то перепутал?
Наверняка есть. И почти культ в Румынии существует, и туристический центр. Ну, конечно, скажу еще одно очень важное. Влад III по прозвищу Дракула был православным.
Ой.
Алексей Алексеевич.
Не правда, что ли?
Абсолютная правда.
То есть там тогда православие было в 15 веке?
Сейчас скажу, как это получилось.
Да, хорошо.
Итак, южная часть Румынии, Валахия, в древности римская провинция Дакия.
Угу.
Римляне романизовали эту провинцию быстро и очень глубоко. Она была завоевана Римом при Трояне в 106 году.
Помните, фильм «Даки» был, да? Блистательное кино, да.
«Румыния и Франция совместно».
Да.
Совершенно блестящий фильм. Я мало о каких исторических фильмах уверенно говорю блестяще. Вот «Покорение Дакии» при Трояне, там показано, Децибал и так далее.
Да.
106 год новой эры. Но она же, Дакия, была, по-моему, самой первой оставленной римлянами провинцией. Когда кризис внутренний в империи, никто не хотел поверить, что он уже навсегда, он начинался. И они в 271 году оставили Дакию при императоре Аврелиане. Но ведь не унесешь с собой романизацию. Хотя какая-то часть римского населения ушла вместе с римлянами. Или не римского, а даже романизованного. Но что-то осталось. Правда, во время великого переселения народов в 4-6 веках там погуляли, образно говоря, гунны, авары, а потом пришли славянские племена. осели, как склонные, в отличие от каких-нибудь гунов, к оседлости. Они осели, прочно осели. И когда пришла византийская власть, а это 9-10 век, в составе Византии они были в составе Первого Болгарского царства, вот тут-то православие распространилось, глубоко осело, и сформировались народности, валашская, молдавская, затем, конечно, в XIII веке монголо-татарское еще нашествие, но все-таки православие осталось глубоко. И среди версий гибели Влада III есть, и тоже не докажешь, не опровергнешь, как многое в версиях, что его заставили потом менять веру, но не на мусульманскую, на католическую, что его шаг по возвращению обратно в православие и стал роковым для него, и его сгубил. Но подробнее об этом в будущем. Итак, биография героя. Вы говорите, Алексей Алексеевич, сегодня, вот заметьте, что такое наше подсознание. Всегда скажет, как там наш мальчик?
Да.
Но помня про осиновый кол и про кровопийство, он сегодня не может это свою очаровательную фразу сказать.
Так вот наш мальчик, да. Я, кстати, нашел его памятник на его родине в Сигишаре, в нынешней Румынии, там.
Это была глубокая провинция.
Стоит памятник.
Нет, к нему в Румынии отношения совершенно особенные. У них не так много ярких героев, а он был ярок. Надеюсь, что за две передачи мы с вами это покажем. Он прожил такую сложную жизнь, что вот быстро его выложить невозможно. Происхождение. Его дед, самый знаменитый герой румынской истории, Мирча Старый. Господарь Валахии, правитель. Вот Мирча Старый, с него начинается самостоятельная Румыния. До него Румынии нет. Это все расплывчато. Бывшие Дакии, там были племена, были те, были все. Это 1386-1418 годы. Во-первых, он успешно сопротивлялся натиску турок. И этим гордятся румыны по сегодняшний день справедливо. А во-вторых, это человек, который уже укреплял самостоятельную раннюю государственность, но государственность.
Это 14 век, да?
Вторая половина и начало 15-го. Отец Влада, тоже Влад, когда он стал господарем, он был Влад II. Незаконно рожденный сын Мирчи Старого. Так. Вот очень важная вещь. Незаконно рожденные дети, бастарды правителей... Как вот квинтэссенцию показал Шекспир, что такое бастард, что у него в душе происходит, какие страсти.
Да.
И они, как правило, в битве за власть оказываются сильнее законных.
Ну, понятно.
Если составить такую статистику, просто никто этим не занимался. Будут очень яркие цифры. Итак, как это часто бывает после ухода из жизни крупного великого правителя Мирча Старого, конечно, была борьба претендентов на престол Валахии в 1418 году. И, конечно, победил бастард, отец нашего Влада, и стал Владом Вторым. Его ориентация политическая была сугубо европейской, ибо отец нашего будущего Дракулы провел молодость при дворе императора Священной Римской империи и короля Венгрии Сигизмунда I,
того самого, который сжег Яна Гуса.
Который погубил Яна Гуса. Да. Конечно, лично не поджигал.
Нет, ну,
абсолютно.
Мы в Констанции.
Мы в истории Центральной Европы. Угу. Истории недостаточно, я повторяю, в учебниках отсутствуют, недостаточно известны и по популярной литературе. А между тем, это был последний оплот европейский, на пути движения Османской империи. И те усилия, те кровопролития страшные, битвы, которые выдержала именно Центральная Европа, были очень важны. Но Сигизмунд не борец с турецкой опасностью.
Да.
Он борец за короны. У нас с вами была передача, мы задавали вопрос, сколько корон надо человеку.
Да,
он
да.
имел три, и в борьбе за третью сгинул. Священной Римской империи корону, Венгрии корону, за которую бился ужасным образом, да. и Чехии.
Да.
Самым тяжелым образом за нее боролся. И он известен как борец против гуситской Чехии, организатор крестовых походов. Влад II, Влад-отец, умел угодить императору. Вот это очень важно.
Ну, бастард еще при дворе пожом каким-нибудь.
Как прорвался, нет, он солидный, он значительный, он вот претендент на престол, Паша, это для него мелко, он Что сделал очень чутье политическое, ему подсказало. Сигизмунд создал рыцарский орден дракона. В эпоху, когда рыцарство по существу умерло. Но у многих это было. Вот мы все склонны в историческом развитии гоняться за миражами прошлого. Рыцарства нет. Настоящий рыцарский век был 12-й. Ну, до границы 13-го. Последний рыцарь в 13-м, допустим, Людовик IX святой. Но печальный конец его жизни показывает тоже, что это, ну, образцовый Ричард II, это 12 век, львиное сердце. А здесь нет. Идея крестовых походов дискредитирована. Рыцарство абсолютно объективно уходит, как главная сила с исторической арены. Ему на смену идут, конечно, чиновники, офицерство, при дворах государей и горожане. Но понять это трудно. И миражи возрождаются. Вот этот орден дракона для рыцарской элиты.
Это имперский орден.
Сигизмунд создает.
Сигизмунд.
Вы знаете, все, что делает Сигизмунд, лично для меня, негативно окрашено. Это человек...
Вроде не злодей,
подлец,
не
кровавый.
Ну, подлец. Да, ну, мало ли среди них было подлецов-то.
Какой-то по убеждению, что ли.
Подлец по убеждению,
да.
Император
да.
Подлец по убеждению.
Ну, вот выдать охранную грамоту Гусу и его же отправить на костер. Вот это Сигизмунд. Это не убийца прямой, это что-то другое. Члены этого ордена, который был приятен императору, получили право носить медальон с изображением дракона, как красивого образа. Влад, отец нашего Влада, начал чеканить монеты, когда стал господарем Румынии, из претендентов перешел в правители Румынии, Валахии, монеты с драконом. И даже приказывал изображать дракона на стенах новых сооружаемых церквей. А в народе на валашском языке дракон то же самое, что дьявол.
Угу.
Получилось, что он дьявольские изображения, отец.
Что он не знал, что
отец.
Ли?
Видимо, наплевал.
Наплевал.
Очень хотелось угодить императору. Угу. Император-то не из Валахии, а вот в Валахии в народе утвердилось прозвище дракон, который для народа дьявол. И Дракула, Влад III, буквально...
Сынишка.
Сын дракона.
Да.
Или сын дьявола. Вот первая зацепка с его рождения.
Дракончик.
Да,
Дракула,
дракон,
это суффикс уменьшения.
Да. У него очень много прозвищ. И можно найти Дракула Басараб. И можно найти Дракула Сегиш. Это колосажатель. Сажатель на кол. Ибо действительно этот способ...
Сегиш, да.
Итак, род Влада отца находился в родстве с знаменитыми Баториями из Трансильвании, Северной Румынии. Влад Дракула был одним из трех сыновей господаря Влада II. Его братья с очень разной судьбой и важной для него. Старший Мирча...
То есть он не старший сын?
Нет, старший Мирча, средний Влад... Младший Раду. Со временем он будет Раду красивый, соперник Влада в борьбе за трон и победит. И именно он примет ислам. Это очень разный...
Пока не православный.
Пока православный. Итак, отец Дракул господарь Валахии по воле императора Сигизмунда. Он не стал бы господарем этот бастард, если бы своевременно не угодил Сигизмунду. И среди этих угождений, конечно, драконство, которое для Сигизмунда просто игра. Да. А для судьбы Влада очень серьезно.
Подождите, а господаря Валахия входила в зону ответственности, извините за этот бюрократизм, императора?
Это Венгрия борется за то, чтобы он был под эгидой Венгрии.
Ага.
Венгрия входит в Священную Римскую империю. Значит, борьба, кому подчинится Валахия? С востока османы, в центральный запад, из Западной Европы Священная Римская империя. Когда мы делали передачу о Яноше Хуниде, мы под заголовок давали «Между Габсбургами и османами».
То, здесь то же самое,
вот вся
получается.
Эта центральная Европа бьется между Габсбургами и османами. Родился Дракула в трансильванском городе, который вы сейчас правильно упоминали, Сигишоаре.
Да.
В то время это вот абсолютная глухомань.
Крепостица.
Очень, очень маленькое местечко. В декабре 1436 года его отец, господарь Влад II, переехал в столицу Валахии Тырговиште. Это очень важно и много раз будет упоминаться. Владу в то время было 5 лет. Сколько раз он будет биться за этот Тырговиште? Тырговиште, не зная, что сам-то он основал настоящую будущую столицу Румынии, Бухарест. Вот, а он будет биться за эту столицу. Образование. Влад отец, по прозвищу Дракон, Дракул, сын Дракула, а тот Дракул, занимался образованием своих сыновей. У него хватало вот этой какой-то, европейскости. Все-таки при дворе Сигизмунда, каким бы ни был Сигизмунд, это Европа. Поэтому сыновья обучались, прежде всего, конечно, рыцарским доблестям, фехтование, верховая езда, стрельба из лука, участие в рыцарских турнирах, хотя закат рыцарства произошел.
Но военное образование, да, потому рыцарское, что давит со всех сторон.
Да, с рыцарским уклоном. Безусловно, давит со всех сторон. И гуманитарные науки. То, что вот в те времена понимали, в наши хуже. Некоторые. Это история, право и языки. Языки. Наш Влад, будучи Влад III, Дракула, знал такие языки. Родной румынский, это ясно, итальянский. Несовершенно, но достаточно французский, славянский, тогдашний общий язык, язык делопроизводства в Валахии, а также латынь, это язык дипломатии, немецкий, это язык двора Сигизмунда, венгерский, это соседство с королями Венгрии, всю жизнь он будет с ними во взаимодействии, а в отрочестве поневоле турецкий, ибо он будет заложником в Турецкой империи у османов в течение 4 лет. Вот это следующий этап.
Да, и с Натальей Ивановной Басовской в программе «Все так». Мы вернемся в студию сразу после новостей.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
Итак, наш мальчик сегодня Влад Дракула, да, с Натальей Ивановной Басовской. Я хочу сказать о наших победителях, о тех, кто выиграл сначала 3 книги. Это «Альманах Дилетант 2012. Избранная», такой большой том подарочный. Плюс Брэм Стокер «Дракула», издательство «Эксмо», издательство «Домино», 13-й год. И плюс Крис Хемфрис «Дракула. Последняя исповедь». Такой роман. То же самое «Эксмо» и «Домино», 13-й год. У нас 3 победителя. Евгений, чей телефон заканчивается на 853, Алексей 455 и Борис, чей телефон заканчивается на 054. Но первые 2 книги, я имею в виду Брэм Стокер «Дракула» и Крис Хемфрис «Дракула. Последняя исповедь», получают также Игорь, чей телефон заканчивается на 162, он прислал ответ посредством Твиттера, Максим 575, Ольга 418, Елена 312, Евгений 750 и Иван 095, это конец телефонного номера. Извините, еще одна просьба сейчас слушателям. Мы сейчас оттестируем новую телефонную линию для голосования.
Ответ вы не назвали.
Ответ? Ван Хельсинг. Ван Хельсинг, вот это тайна. Спасибо, что я без вас сделал. Впадаю в маразм. Вот,
выпадаем вместе.
Выпадаем. Как Винни-Пух. Значит, у нас новые номера телефонов бесплатных сейчас. Я попробую сейчас просто провести тестирование голосования по Дракуле. Если вы считаете, что в Дракуле что-то есть мистическое, все равно. Номер телефона, бесплатного номера, 8 800, ну, как обычно, да, вы знаете, 555-30-61, концовка. 8 800 555-30-61. А если вы считаете, что ничего мистичного нет, ну, просто вот такой человек, тоже 8 800 555-30-62. Окончание 62. 61 и 62. 361, 362. Давайте мы проголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот попробуйте проголосовать. Я вижу, идет голосование. О, как интересно. То есть наши линии работают. Еще раз. Если в Дракуле есть для вас что-то мистическое, то ваш номер телефона 8 800 555-30-61. Если вы считаете, что обычный человек, 8 800 555-30-62. Вот еще 3 секунды на голосование, а мы как раз поговорим, как его забрали в Турцию.
И поговорим о том, что он, конечно, обычный человек, на мой взгляд. Итак, политика отца, будущего Дракулы, Влада II Дракона, естественная и в то же время абсолютно безнадежная. попытка уцелеть, сохраниться в Валахии между Габсбургами, о чем мы уже говорили, да-да, и Османской империей. Две силы огромные, с запада, с востока. И вот эти маленькие европейские государства, у них у всех очень трудная судьба. Попытка себя сохранить, выжить очень сложная. И поэтому его некоторые действия противоречивы. В 1443 году Влад, отец, Влад, правитель Валахии, демонстрирует лояльность султану, отправив своих двух сыновей из трех в заложники ко двору султана. Он оставил себе только старшего, Мирчу, а Влада, 12-летнего, для того времени это юноша, и Раду младшего, примерно 9 лет, не всегда точно знают годы их рождения, ко двору султана Мурада II, отца Мехмеда II Фатиха, завоевателя Константинополя. С другой стороны, пытаясь примирить и успокоить и Габсбургов, он в 1444 году, в 43-м отправил в заложники детей, а в следующем, 44-м, господарь Влад прислал отряд в помощь трансильванскому воеводе Янушу Хуньеде,
тому самому
ярому борцу против Османской империи, в его знаменитом долгом походе против турок. Мы об этом в свое время говорили. Достаточно успешный, заставший... Вообще, Хуньеде был первый, кто заставил османов притормозить. До этого, на 100 лет он их движение приостановил. До этого они просто вот двигались на восток несокрушимо, по Балканскому полуострову и дальше в Центральную Европу. Влад II прислал отряд в помощь ему, небольшой. Тем не менее, это жест, это поступок. Состоялась знаменитая битва под Варной, трагическая для борцов с османами, где султан победил их. И дети господаря, находящиеся, господаря Валахии, находящиеся в заложниках, оказываются в очень большой опасности.
Я хочу сказать нашим слушателям спасибо, кто протестировал линию. Мистическое в нашем герое считают 57,06%.
Все-таки больше.
Да, а обычный человек, ну, там, необычный, но обычный.
С необычной литературной судьбой.
Хорошо, в следующий раз спрошу. Проверили, пошли дальше.
Очень интересно.
Да.
Дети находятся при дворе. 4 года. И в... Ну, до этого вот год, до этих событий, до битвы при Варне и так далее, и двух противоположных поступков его отца. Они живут при дворе Мехмеда II, юного уже, правит уже юный, еще мальчиком Мехмед II.
А, то есть он еще не взял Константинополь?
Нет, нет. Это 40-е годы, он возьмет в 53-м.
Да.
И напомню, живут в обстановке жестокости, характерной для эпохи, а на Востоке, отличающейся изысканностью. Я напомню,
как сказала,
рассказы о Мехмеде II некоторые. Да. Он приказал отрубить голову рабу, чтобы посмотреть, как работают мышцы шейные, и показать это итальянскому художнику Беллини,
да,
слегка с ним поспорив о том, как надо, как должна быть голова посажена на шее. Какая-то неясность. Ну-ка, отрубите голову, мы сейчас посмотрим, как там пульсируют мышцы. Это же фантастика.
Лаборатория.
И знаменитая история, когда считала, сообщили правителю султану, что кто-то из рабов съел дыню из его сада, так он приказал спороть животы 14 рабам и проверить, в котором была эта дыня. Вот в этой обстановке живут эти мальчики. Это уже очень много. После битвы под Варной, куда отец послал отряд, они вообще в опасности. И отец говорил об этом публично, сохранились в документальной записи, что я рискую своими детьми. Решил своими двумя детьми рискнуть. Правда, их не казнили, их могли казнить совершенно молниеносно. Только изменились условия содержания. Они сначала содержались, ну, можно сказать, по-королевски, по-царски, при дворе.
Да.
А тут нет. Большая суровость, они узники, видят очень много жестокостей, ждут казни каждый день. Реакция двух мальчиков разная. Его брат Раду принял ислам. стал фаворитом Мехмеда II.
Там, будучи заложником.
Будучи там, когда изменились условия в суровую сторону.
Видимо,
это нормальная реакция испуганного фактически ребенка. И это нормальный выход.
Думаешь, это не он решал даже. Там какие-то при нем были воспитатели какие-нибудь.
А страхи?
Страхи, да.
И когда выяснилось, что их каждую минуту за поступок отца, который в битву под Варной послал отряд, могут в любую минуту казнить самым ужасным образом. При этом, замечу сразу, посадить на кол – это самое принятое у османских правителей этого времени. Например, перед самым взятием Константинополя турки, Мехмед II, начали с того, что перегородили бухту и доступ к Константинополю кораблей, требуя пошлину, разрешения на то, чтобы проплыть. Некий итальянский корабль проплыл дерзко, без разрешения. Его потопили выстрелом из пушки грандиозной. Команду выловили, всю посадили на кол в главе с капитаном этого итальянского корабля. Поэтому в этой жестокости живет и Влад, будущий Дракула. Но он не принял ислам. Я не знаю, каким образом ему удалось устоять. Только уж тут мистика-то ни при чем. Он проявил человеческую стойкость. Он не принял ислам, видя все и зная все эти жестокости. И к тому же в 1447 году, когда Владу 16 лет, приходит информация о страшной трагедии, случившейся с его семьей в Европе. Там произошло столкновение того самого Яноша Хуниди, непримиримого борца против турок, и этого половинчатого господаря Валахии, отца будущего Влада Дракулы, II. Влада II. В этом столкновении Хуниди был недоволен. Почему? Господарь не бросает все силы на борьбу с османами. И никто не берется судить, кто тут прав, кто тут виноват. Крошечная Валахия с неогромным контингентом войск. Яныш Хуниди с 1446 года регент в королевстве Венгрии. При пятилетнем короле Ласло, пятом посмертном. Ну, фактически король Венгрии. И он решил наказать господаря Валахии, отца нашего персонажа, за контакты с османами, за слабую помощь в крестовом походе 1444 года, они называли это крестовый поход, а также за то, что после поражения под Варной на военном совете, который происходил в Валахии, те, кто уцелели, бежали именно в Валахию, европейцы, укрылись там.
Из Варны, из Болгарии, ну, из современной
Болгарии.
Да,
в ее горах им удалось спастись благодаря валахам. Но там собрался военный совет в Валахии по инициативе старшего сына Влада II Мирчи. И на этом совете Мирчи возглавлял этот поход, этот отряд. И по инициативе старшего сына Влада II Мирчи Хуниди был осужден как виновник поражения. Полагаю, совершенно несправедливо. Там было предательство, там была объективная неудача. Мало, вот какой век Хуниди, борец, известный, с османами, полководец, фактически король Венгрии, на этом совете приговорен к смертной казни, как предложил Мирча,
старший брат
нашего персонажа. Когда-нибудь Хуниди это забудет? Да. Никогда. Ни он, ни его сын Матиаш, который будет заклятым другом, а потом заклятым врагом, нашего персонажа. Члены совета все-таки спохватились после этого приговора и помиловали Хуниди. Но такое ведь не забывается. И Хуниди, конечно, ни он, ни его сын не забыли этого. В 1447 году он опять идет карать влашского господаря. Битва происходит около Тырговишта, около столицы. Поражение валахов. Мирчу схвачен. И недовольные свои недовольные им бояре и горожане, там попытка укрепить власть вызывает отчаянную реакцию. И перед лицом внешней опасности они губят себя. Но это так было. Они пытали Мирчу, схватив его, и похоронили заживо. Наш будущий Влад III когда-нибудь это забудет? Никогда. Влад II отец бежал, но его догнали. Схватили около Бухареста и тоже убили. Только
свои
не заживо.
Или венгры?
Свои. но зная поддержку венгров, венгерского войска, которое у них за спинами.
Вот это переворот.
И на троне Валахии, безусловно. И на троне Валахии оказывается ставленник Яноша Хуньяди Владислав II. В итоге на престоле валашском венгерский ставленник. Значит, как бы линия габсбургско-венгерская побеждает. Школа жестокости для будущего Дракулы идет, развивается. Ибо, получив такое сообщение...
А он у османов.
Он у меня. А он все еще в заложниках. Рассказ о том, что произошло с его отцом и старшим братом, к которому у него не было никаких враждебных чувств, когда его отец отправлял заложникам, это не было необычайным событием для тогдашней истории. Вспомним с вами, что Франциск I отправлял своих сыновей, это уже 16 век, в заложники. Это сугубо европейская история. Вспомним жестокости войны роз в Англии. 15-й тот же век, 1435-1485 годы. Головы побежденных насаживали на копья, выставляли у ворот города, снимали эти головы, рубили новые и выставляли их. То есть это век жестокости, мир жестокости. И то, что в силу обстоятельств, во второй части нашей программы это будет ясно, в силу обстоятельств, в силу объективной нарастающей влиятельности письменного слова из анонимного трактата об этом великом изверге. Как раз тут еще приходит книгопечатание. Угу. И анонимный трактат совсем по-другому размножается, как это было бы полстолетия раньше. Он из рук в руки ходили минимальные экземпляры рукописи. Угу. А тут книгопечатание. Он вырастет такую фигуру. В контексте всеобщей жестокости, напрямую коснувшейся его семьи, его судьбы, в будущем это и определит его литературную жизнь и утрату реального образа. А пока, что происходит с реальным будущим Владом III? Совершенно поразительный поворот судьбы. Он ждет казни.
В Турции?
Конечно. В таких обстоятельствах, когда отец выставил отряд против османов, затем внутренняя борьба, он казнен какими-то своими же...
Да, ценность нулевая.
Да, абсолютно.
Ценность, он заложник
чего-ничего.
Да.
Пришел ставленник Габсбургов, то есть позиции в Валахии-то утрачены из-за поведения его отца и старшего брата, неудачников. Самое время вроде снести голову ему. Но Мехмед II, фатих-завоеватель, который к этому времени стал взрослым, зрелым и очень умным правителем, совершает абсолютно поразительный шаг. Он делает Влада, заложника, офицером турецкой армии,
при том, что он не перешедшим в ислам. Да.
Политик. Мехмед хороший политик. Вместо того, чтобы отрубить ему голову, делает офицером турецкой армии. И во главе некоего турецкого конного контингента отправляет добиться власти в Валахии. Полагая, что он все равно с ним договорится. Пусть он не принял ислама. Но они, скажем так, хотя бы лично знакомы. Это уже многое для переговоров. И есть Раду. Он потом будет играть очень большую роль. В истории останется с прозвищем Раду Красивый и как фаворит Мехмеда II. Это о многом говорит. Угу. Судьба Раду совсем другая. Влада сделали офицером. И он на этой турецкой, с помощью этой турецкой конницы врывается в Тырговишты, можно сказать, без боя. Там случилась паника и ступор. Владислав II, этот ставленник Габсбургов, просто совершенно растерялся. Турецкая конница. Мехмед II придумал очень эффектный шаг. Вдруг, вроде все затихло, ставленник Габсбургов в этой маленькой Валахии правит. Все, этот оплот.
Кому это надо дать?
Этот оплот. И вдруг турецкая конница, во главе которой будущий Влад III. Владислав II бежит, и Влад становится господарем под именем Влада III. Помним. Брат старший растерзан, мучительно казнен, убит. Отец убит. Он следующий в этом ряду. И вот он господарь Валахии. Но он пробыл господарем Валахии меньше, чем один месяц. Это его первая коронация. Владислав II меньше, чем через месяц, вернулся биться за свою власть. После поражения, очередного поражения центральноевропейского контингента на Косовом поле, боже, какой-то злосчастно в судьбе славянства и вообще центральноевропейского населения этого Косового поля. И, между прочим, до сегодня это название Косово, оно трагическое. Оно какое-то... Вот тут уже я мистику какую-то ощущаю. Мистику места. Угу. Как, например, греки были убеждены, что на севере Балканского полуострова находится выход из Тартара.
Да.
И вот судьба балканских стран в развязывании Первой мировой войны, например, недавние балканские войны с нашего времени, 20-го столетия, максимально трагические, частенько вспоминается этот выход из Тартара на севере Балканского полуострова. Итак, после очередного поражения на Косовом поле...
А это что, это турки еще?
В 1448 году
еще
турки опять разбили объединенное именно там, на этом же месте. 1448 год. Владислав собрал остатки этого войска, остатки были, это не было уничтожение, и направил в основном венгерское войско на Валахию против Влада, который только что получил Валашский престол. Он разбит, он бежал, начинается новый, но не последний по новизне этап его жизни. Скитание беглеца. Он никто. Он побыл господарем крошечной Валахии меньше месяца.
А вот внутри как к этой династии относились боляре-то? Или он не успел?
Он изменит отношения, когда он пробудет на престоле несколько лет.
Ну, а до этого?
А до этого, в общем-то, бьются претенденты. Кто больше сторонников каким-нибудь образом на свою сторону привлечет, тот и победит.
Что-то мне напоминает бояре... Галицко-Волынское княжество очень... времен там Льва и
очень
так далее.
Очень похоже, Алексей Алексеевич, очень похоже. И тоже центральноевропейская, это, да, в общем-то, русская история, следующий сосед. Это битва самостийных бояр, которые не могут подняться над тем, что эта крошечная Валахия должна бы сплотиться. Но каждому хочется свое. Каждый продвигает своего ставленника. Еще будет немало ставленников. Но все-таки надо сказать, за династией вот этой, идущей от Мирчи, от великого Мирчи, за династией этой есть некий моральный приоритет. Они в родстве с Баториями, это важно,
важно, да, да, да,
очень важно.
Напомним, что Стефан Баторий с Иваном Грозным рубился под Псковом, там,
не смог взять
король.
Псков.
Но взял польскую корону.
Он многое взял, но вот не смог взять русский Псков.
Но польскую корону взял.
Горжусь безмерно. И вообще
Степан оказался
очень серьезным конкурентом для Ивана Грозного, очень серьезным. И опять там замешаны венгерские, польские.
Так вот я про это, да.
Вся Центральная Европа и Россия, конечно. Именно в эти времена она начинает включаться в центральноевропейскую политику. Сходство огромное, самостийность вот этих бояр, борьба за их суверенитет, но вот авторитет династии важен. То, что он происходит, что его дед, родной дед Мирчи Великий, которого они уже в те времена считают великим, в общем-то, при котором Валахия стала государством, Валахия, появилось понятие. До этого просто были валахи, которые живут вот между Карпатами и Дунаем. А при Мирче Великом это стало Валахия. И тот факт, что он принадлежит к этой династии, несмотря на трагические обстоятельства гибели его отца, боже мой, ну а вспомним опять в русской истории. Кого слепят, кого ножом в спину.
В темнице, голодом уморят, любимая забава.
Это абсолютно черты эпохи. И в этой маленькой Валахии они как концентрируются как в капле воды. И если на Руси, в русской истории, то же самое, две опасности с востока. Восток — это Орда, а здесь это османы. Из запада — это шведы, а здесь это Венгрия. То не то чтобы идентификация, нет, конечно, но большое, реальное, глубокое сходство центральной европейской истории. Мы уже говорили с вами, Алексей Алексеевич, когда обсуждали самозванцев со стороны польской, что абсолютно центральноевропейская история, Россия абсолютно в нее вписана с этого времени как раз полностью. И поэтому, когда вы замечаете, что в крошечной Валахии происходит то, что в Галицко-Волынской Руси, вы абсолютно правы. Мы видим с вами явление, битву центральноевропейцев за то, чтобы остаться европейцами, это с Востоком, но в то же время не оказаться, сохранить свою идентичность этническую, национальную, свои традиции, обороняясь от чистой Западной Европы, которая, очевидно, сильнее. Шведы, ну, конечно, это уже потомки викингов, и прошедшие большую средневековую европейскую историю. Вот в этой ситуации
злосчастный... Откуда взялся узурпатор там, вот, которого посадил Хуниянь?
Владислав II?
Да.
Тоже родственник.
Тоже родственник.
Тоже. Они находят дальнее родство и сажают. И он бежит сначала, начинается скитание беглеца.
Это наш Дракула.
В Турцию, наш Дракула.
Ну, к своему Мехмету,
бежит в Молдову.
Конечно.
В Турции не задерживается, бежит в Молдову. И, как ни парадоксально, поступает на службу к Янушу Хуньяди. В выборе между османами и Европой он выбрал Европу. Продолжение следует.
Ну, с нашим графом Дракула через неделю.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.